Придворные евреи редко вступали в брак за пределами своего круга, поэтому практически все они состояли в родстве друг с другом. Однако связи эти не всегда работали. Так племянник Оппенгеймера Самсон Вертгеймер стал его главным соперником и врагом. Вообще же, как правило, именно семейные связи делали еврейскую систему добывания и переброски крупных сумм столь эффективной. Более того, семейный принцип работал на укрепление еврейского принципа в жизни этих людей, что балансировали между двумя мирами. Придворный еврей все время стоял перед соблазном ассимилироваться в блестящем аристократическом обществе, которому он служил. Некоторым из них, в дополнение к официальным титулам, даровалось право иметь собственный герб. Им разрешалось носить мечи и пистолеты, ездить верхом и держать карету. Они сами и их дамы могли выбирать одежду по своему усмотрению. И что самое важное, они могли жить так и там, как и где им хотелось. Они могли купить дом за пределами еврейского квартала или вообще в городе, где проживание евреев было запрещено. Так, например, Оппенгеймер завоевал право жить в Вене не только для себя, но и для доброй сотни семей, связанных с ним родством или находившихся в зависимости от него. Но немногие из этих людей, по крайней мере в 17 столетии, стремились по-настоящему отделиться от еврейской общины. Хотя их образ жизни был далек от условий гетто, они помогали своим братьям-евреям деньгами и покровительством. Они понимали, что семейная сеть и еврейское братство были их единственной надеждой в тяжелые времена. Они не могли доверять христианским законам. Христианская толпа всегда была готова выступить против них. Монархии были обычно непостоянны и ненадежны. Даже если некий монарх и был лоялен, то в случае его смерти враги придворного еврея могли накинуться на него, как волки. А в этом смысле поучительной является история Оппенгеймера. Никто не сослужил большей службы Габсбургам, чем он. Однако, когда был заключен Немигенский мир 1679, австрийское казначейство отказалось выплатить ему долг в размере 200 тысяч флоринов. И даже его личное обращение к императору привело лишь к частичному погашению долга. В 1692 году, когда ему были должны уже 700 тысяч флоринов, казначейство предъявило ему ложное обвинение, и он был вынужден купить себе свободу ценой 500 000 флоринов. Через 2 года ему были должны уже 5 миллионов, и эта колоссальная сумма продолжала расти. Во время короткого мира 1698-1702 годов, когда его услуги стали не столь необходимы, толпе позволили напасть на его дом в Вене и подвергнуть его разграблению. В дальнейшем власти проявили некоторую активность и даже повесили 2 грабителей. Но когда старик скончался в 1703 году, государство отказалось компенсировать свои долги ему. Поскольку Оппенгеймеру приходилось самому залезать в крупные долги, чтобы помочь государству, в Европе запахло серьезным финансовым кризисом, и Габсбургам, чтобы выбраться из созданного ими же тяжелого положения, пришлось пойти с протянутой рукой конкуренту старика, Вертгеймеру. Однако с наследниками Оппенгеймера так никогда и не рассчитались, и его имущество было через 60 лет распродано с аукциона. Другой член этой же семьи, Йозеф Оппенгеймер, около 1698-1738 годов, с 1733 года пытался помочь герцогу Вюртембергскому установить авторитарное правление, основанное на его герцога контроле над экономикой, но стал трагической жертвой, когда через 4 года герцог скоропостижно скончался. В тот же день Оппенгеймера арестовали, обвинили в покушении на общинные права и растрате, вынесли приговор и повесили. Его тело было выставлено на всеобщее обозрение в железной клетке. Взлет и падение Оппенгеймера, известного также под кличкой «Зюс» или «Еврей Зюс», послужили предупреждением евреям, которые доверяли неверным и впоследствии легли в основу известного романа Леона Фейхтхвангера. Важно отметить, что Оппенгеймер, который в эпоху своего процветания фактически перестал быть евреем, вернулся во время заключения в лоно ортодоксальной веры, отказался крещением купить себе возможность помилования и умер, не изменив своей вере. На гравюре того времени он изображен чисто выбритым. Сбривали бороды и некоторые другие придворные евреи, но большинство отказывались. Саксонский выборщик, вокруг двора которого группировалось около 20 еврейских семей, предложил одному патриарху 5000 талеров за то, чтобы он сбрил бороду. Тот отказался, и тогда выборщик в ярости потребовал ножницы и сам отрезал бороду. Самсон Вартгеймер не только сохранил свою бороду, но и одевался, по словам придворных, как поляк. Многие придворные евреи, хоть и вступали в брак исключительно в своей среде, оказывали услуги еврейским общинам на местах, выступая зачастую в роли штадлана, официального посредника. Агенты великого Оппенгеймера прочесывали Венгрию, Словакию и Балканы, выкупая бедных евреев, захваченных в заложники в австро-турецких войнах, и пристраивая их в безопасные общины. В суде еврей, сколь богат и могуществен бы он ни был, знал, что он никогда не находится в полной безопасности. Всегда неподалеку можно было найти другого еврея, попавшего в отчаянное положение. В 1648-1649 годах на евреев юго-восточной Польши и Украины обрушилась катастрофа. Это событие, как мы увидим, имело по ряду причин огромное значение для истории евреев. Непосредственным же его результатом явилось то, что оно напоминало евреям, где бы они ни находились, о хрупкости их положения и яростной мощи тех сил, которые могут без предупреждения нанести по ним удар. 30-летняя война оказалась огромным бременем для экспортных продовольственных ресурсов Польши. Именно благодаря своим польским связям евреям удавалось обеспечить различные армии продуктами питания. Больше всех от этих поставок выиграли польские помещики. Больше всех потеряли польские и украинские крестьяне, которые наблюдали, как все большая доля их урожаев с выгодой продается прожорливым войскам. В условиях арендной системы, когда польские шляхтичи сдавали в наем евреям не только землю, но и находящиеся на ней сооружения, мельницы, пивоварни, винокурни, постоялые дворы, а также право сбора пошлин и получали за это гарантированную плату, евреи процветали, и их количество быстро росло. Однако система эта была внутренне неустойчива и несправедлива. Помещики, которые зачастую вели расточительный образ жизни вдали от своих поместий, оказывали постоянное давление на евреев, поднимая арендную плату всякий раз, как договор возобновлялся. Евреи же, в свою очередь, оказывали давление на крестьян. На Украине возмущение несправедливостью было особенно сильным, поскольку обе категории угнетателей, католическая шляхта и еврейская прослойка, отличались в религиозном отношении от православного крестьянства. Некоторые из руководителей евреев чувствовали проявляемую по отношению к крестьянам несправедливость и осознавали опасность этого. Собрание раввинов и общинных лидеров, проходившее в 1602 году на Волыни, обратилось к евреям-арендаторам с призывом освобождать крестьян от работы по субботам и еврейским праздникам в качестве жеста доброй воли. Да не будут евреи неблагодарными к дающему и щедротам его. Пусть имя Господне прославляется ими. Однако многие евреи были не в состоянии заниматься благотворительностью. Будучи суп и суп-суп арендаторами, они были вынуждены тянуть последние соки из крестьян, чтобы самим расплатиться. А потому они возлагали надежды на силу оружия. И евреи, и поляки укрепляли города. Синагоги сооружались с амбразурами, на крыше устанавливались пушки. В конце концов, поздней весной 1648 года украинские крестьяне восстали под руководством мелкого шляхтича по имени Богдан Хмельницкий. На их стороне были также запорожские казаки и крымские татары. Восстание было в первую очередь направлено против польской власти и католической церкви, и среди жертв оказалось много польских шляхтичей и духовенства. Но главный удар пришелся по евреям, с которыми у крестьян было больше всего точек соприкосновения. К тому же в критические моменты поляки всегда бросали своих союзников, евреев, во имя собственного спасения. Тысячи евреев из деревень и штетлей кинулись искать спасения в больших укрепленных городах, которые превращались для них в западню. В Тульчине польские войска выдали евреев казакам в обмен на собственную жизнь. В Тернополе гарнизон вообще отказался впустить евреев. В Баре крепость пала, и все евреи были перебиты. Другая бойня произошла в Нароле. В Немирове казаки проникли в крепость, переодевшись поляками, и они погубили в городе около 6000 душ, согласно еврейским хроникам, утопив несколько сот в воде, а также подвергнув всякого рода жестоким пыткам. В синагоге они убивали евреев ритуальными ножами, после чего спалили дом дотла, порвали священные книги и попрали их ногами, а кожаные переплеты использовали для изготовления обуви. Нам неизвестно, сколько в точности евреев погибло. Согласно еврейским хроникам, было убито 100 тысяч, причем было уничтожено 300 общин. Один современный историк считает, что большинство евреев все-таки спаслось, а упомянутая бойня была не столько поворотным пунктом в истории польского еврейства, сколько жестоким, но относительно кратким эпизодом в его неуклонном росте и экспансии. Разумеется, данные хроник страдают преувеличением, однако рассказы беженцев производили сильное эмоциональное впечатление не только на польских евреев, но и на еврейские общины, расположенные повсюду. Как и в более ранние эпохи, результатом зверств было усиление иррациональных и апокалиптических элементов в иудаизме. Евреи стали особенно чувствительны к проявлениям мессианской идеологии. Рационалистический оптимизм XII века, нашедший отражение в трудах Маймонида, в основном исчез к концу XIV столетия, по мере того, как почти повсеместно возрастало давление на еврейские общины. В верхних слоях евреев усиливалось влияние каббалистического мистицизма. Когда в 90-х годах XV века начался процесс разрушения и эмиграции испанской общины, это повлияло на усиление иррационализма двояким образом. Во-первых, произошла демократизация каббалы. Из тайной науки, которой учили образованную элиту устно, либо по тайно передававшимся рукописям, она превратилась в общественную собственность. Большое количество манускриптов, содержащих отрывки из «Загара», а также антологии каббалистики, имели повсеместное хождение в еврейских общинах. Подъем еврейского книгопечатания вызвал взрывной эффект. В 1558-1560 годах в Кремоне и Мантуе были выпущены, конкурируя друг с другом, полные издания «Загара». За ними последовали издания во всей еврейской диаспоре – в Лигорне, Константинополе, Смирне, Салониках и особенно в Германии и Польше. В популярных вариантах «Каббала» смешивалась с народными суевериями и вульгаризованными агадическими историями, которые всегда составляли значительную долю религиозных представлений простых евреев. Через одно-два поколения было невозможно отделить одно предание от другого. Они так плотно переплетались, что образовывали единый свод волшебно-мистического содержания. Другим последствием изгнания из Испании стал более динамичный характер самой Каббалы, который она приобрела за счет привнесения эсхатологического элемента, связанного с идеей Сиона и ожиданием прихода Мессии. Каббала вместе с растущим объемом включенных в нее суеверий перестала быть лишь мистическим способом познания Бога. Она превратилась в историческую силу, средство ускорить возрождение Израиля. Она оказалась в самом сердце верований иудаизма и приобрела ряд черт массового движения. Этому процессу способствовала миграция евреев-изгнанников в Палестину и рост школы каббалистики в Сафеде на севере Галилеи. Ее первым видным представителем был Давид бен Соломон, ибн Аби Зимра, который перебрался в Сафед из Египта и был известен под именем Радбас. Моисей бен Иаков Кардавера, или Ремак, 1522-1570, явился автором первой полной и систематической теологии Каббалы. Но подлинным гением нового движения явился Исаак бен Соломон Лурия, 1534-1572, известный как Гаари или Лев.
Его отец, Ашкенази из Восточно-Центральной Европы, прибыл в Иерусалим и женился на девушке из сефардов. Благодаря этому он играл роль моста между двумя общинами в процессе передачи каббалистической культуры. Самого его вырастил в Египте дядя, крестьянин-арендатор. Он занялся торговлей, причем специализировался по части перца и зерна. Лурия был прекрасным примером еврейской традиции, согласно которой бизнес вполне совместим с интеллектуальной жизнью и даже с самыми интенсивными мистическими размышлениями. Всю свою жизнь он занимался торговлей и богословием. Тот факт, что он впитал легенды Каббалы еще будучи ребенком, свидетельствовал о ее демократизации. Однако юношей он стал знатоком не мистической, а ортодоксальной Галахи. Одним из его талантов была способность перестраиваться, переходя от одной ее разновидности к другой. Написал он совсем немного. Известна лишь одна его книга – «Комментарии книги Скрытого», входящие в Загар. В Сафед он прибыл уже под конец жизни, проведя 1569-1570 годы за размышлениями о Загаре на одном из островов Нила. Оказавшись же в Сафеде, он производил магнетическое воздействие на многочисленных учеников, собиравшихся вокруг него. Они заучивали наизусть то, чему он их обучал, и впоследствии записали, подобно ученикам Витгенштейна в 1930-е годы. Он излучал не только святость, но и мощь и авторитет. Некоторые думали, что он и есть Мессия. Казалось, что он понимает язык птиц. Он часто беседовал с прорицателями. Бывало, что он гулял вокруг Сафеда со своими учениками, интуитивно показывая, где находятся неизвестные могилы святых. А потом он возвращался к своей экспортно-импортной торговле. Последний комплект своих счетов он оформил всего за 3 дня до смерти. Его ранняя смерть породила разговоры о том, что он вознесся на небо, и молва быстро стала приписывать ему всяческие чудеса. Впервые Лурия привлек к себе внимание тем, что он показал своим ученикам, как добиться высокой степени медитации, полностью сосредоточившись на буквах священных имен. Подобно большинству каббалистов, он верил, что подлинные буквы Торы и числа, которые они символизируют, предлагают способ прямого доступа к Богу. Этот напиток довольно сильно действует, если его выпить. Впрочем, у Лурии была еще в запасе космическая теория, которая непосредственно влияла на веру в Мессию и так и осталась наиболее влиятельной из всех еврейских мистических идей. В Каббале фигурировали несколько слоев космического устройства. Лурия объявил, что все несчастья евреев есть симптом того, что это устройство сломано, распотрошено. Куски оболочек, кожуры или клипот есть зло, но они, тем не менее, содержат мельчайшие искорки – тинким божественного света. Этот скрытый свет есть изгнание евреев. Даже божественная шекинья – часть скрытого света, подверженная влиянию зла. А в этом разбитом космосе еврейский народ имеет двойное значение, как символ и как действующее начало. В символическом качестве вред, причиненный евреям-язычниками, показывает, как зло вредит свету. В качестве действующего начала они имеют перед собой цель – восстановить космос. Соблюдая строжайшим образом закон, они могут высвободить искры света, скрытые в космической шелухе. Когда это случится, завершится изгнание света, придет Мессия и произойдет спасение. Привлекательность этой теории для простых евреев состояла в том, что она позволяла им верить, будто они держат свою судьбу в собственных руках. Некогда в древности они сражались с язычниками и со злом, и проиграли. В средние века они пассивно воспринимали все несправедливости, обращенные к ним, и ничего не произошло, их затруднительное положение лишь усугубилось. Теперь же им говорили, что они – действующие лица в космической драме, причем чем крупнее катастрофы, в которые вовлечены евреи, тем больше уверенность в том, что драма приближается к кризису. Они же самим своим благочестием могут ускорить разрешение кризиса, подняв великую волну молитв и преданности, на которой Мессия вознесется к триумфу. При всем при том, на распространение мессианской каббалы среди еврейских масс потребовалось свыше столетия. Одна из причин, почему Маймонид был противником всяческих спекуляций относительно Мессии и пытался описать мессианскую эпоху как таковую рациональным, почти обычным образом, а именно, как время, когда все евреи будут старательно заниматься богословием, состояло в том, что он боялся, как бы те, кого он называл чернью, не кинулись приветствовать и славить лжемессию, а после не впали в деморализующее разочарование. И его опасения оказались не напрасными. Изгнание 1492 года люди считали родовыми схватками, предшествующими появлению Мессии. В 1500-1502 годах в Северной Италии раввин Ашер Леймлейн сулил близкое пришествие. Стали возникать и всяческие мессии. В 1523 году некий располагающий к себе молодой человек, возможно, еврей Фаллаш из Эфиопии, появился в Венеции. Одна из его легенд состояла в том, что он потомок царя Давида. Согласно другой, его отец был никто иной, как царь Соломон, а брат – царь Иосиф, правитель исчезнувших племен, сынов Рувимовых, сынов Гадовых и половины колена Манассиина. Поэтому его называли Давидом из Рувимовых. Ему удалось привлечь на свою сторону многих евреев и даже на некоторое время кое-кого из христианских властителей. Но кончил он свои дни в испанской тюрьме. Его истории вдохновили другого самозванца, Соломона Молка, на то, чтобы он объявил себя мессией в Риме в 1530 году. Через 2 года его сожгли заживо. Эти фиаско, а также и другие подобные истории, разочаровали образованных людей в возможности использовать каббалистические методы, чтобы выявить признаки близящегося спасения. Придя в Софет, Иосиф Каро сознательно игнорировал каббалу как в академической, так и в популярной версии своего кодекса и не сделал ровным счетом ничего, чтобы поддержать рассуждения насчет мессианства. Однако, кроме того, он написал некий мистический дневник, в котором фигурирует чудесный ментор или магид, персонификация Мишны. Большинство раввинов довольно прохладно относились к мессианству, поскольку было совершенно неясно, какую роль предстоит играть раввинам в мессианскую эпоху и предстоит ли играть вообще. Первый ученик Лурии, Хаим Виталь, 1542-1620, даже и не попытался донести теорию своего учителя до масс. Последние годы своей долгой жизни он потратил на то, чтобы скрыть основные его уроки. Впрочем, в своей книге видений, которую он завершил в 1610-1612 годах, автобиографической работе, отражающей полувековую историю сновидений, он открыто заявляет, что, по его мнению, Лурия заслуживал того, чтобы стать мессией, да и он сам тоже мог претендовать на это звание. Вспоминая один из снов, он рассказывает: «Я услышал голос, который громко объявляет: «Мессия придет! Мессия стоит предо мной!» Он протрубил в рог, и вокруг него собрались тысячи и десятки тысяч израильтян. Он сказал нам: «Идем со мной, и ты увидишь отмщение за разрушенный храм». В дальнейшем, к 30-м годам 17 века, основная часть учения Лурии, подвергнутая ревизии Виталием и другим видным учеником Метра, Иосифом ибн Табулом, была напечатана и пользовалась успехом у читателей. Из Софеда каббала в ее лурианском варианте постепенно распространилась по еврейским общинам в Турции, на Балканах и в Восточной Европе. В Польше, где еврейские типографии существовали в Люблине и других местах, ее воздействие было и сильным, и широко распространенным. К концу XVI века она уже считалась там нормативной частью иудаизма. Раввин Иаиль Серкес в своем «Респонсуме» объявил, что тот, кто возражает против науки каббалы, подлежит бойкоту. В течение первой половины XVII века в битком набитых еврейских штетлях и гетто Польши, Литвы и Украины эта форма иудаизма, чьи вариации лежали в диапазоне от изощренного мистицизма и аскетического благочестия с одной стороны, до глупых суеверий с другой, стала преобладать. Многие суеверия гетто были очень древними, хотя Библия, как таковая, на удивление свободна от историй, посвященных ангелам и дьяволам. Они начали просачиваться в иудаизм, начиная с ранне раввинистского периода и приобрели официальный статус в Аггаде. Волшебные истории, посвященные Лурии, воспроизводили рассказы о древних мудрецах. Илия, подобно Лурии, мог понимать, о чем говорят между собой птицы, и вообще животные, и даже деревья и облака. Мудрецы распространяли всякого рода поучительные истории. Так об ученике Илии Иоанне бен Закхан говорили, что он знал притчи о прачках и басни о лисе. Раввин Мейер был известен тем, что знал 300 басен о лисе. Именно с легкой руки мудрецов в иудаизме появились дьяволы. Определенная сложность была связана, разумеется, с тем, что Библия осуждала колдовство. Исход 22:18. «Ворожеи не оставляй в живых». А согласно иудаистским верованиям, все происходит исключительно по воле Божьей, что исключает какой бы то ни было дуализм. Несмотря на это, в текстах встречаются отголоски древней черной и белой магии и даже намеки на допустимость их использования. Так, колокольчики на рясе первосвященника должны были отгонять демонов. Таково же назначение амулетов, которые признаются даже самыми благочестивыми. В Библии фигурирует не так уж много демонов, но тем не менее они встречаются. Бог смерти – Мевет, похитительница детей – Лилит, иногда сова. Бог чумы – Решев, другой бог болезней – Девер. Вельзевул – глава демонов, Сатана, над всеми силами, противостоящими Богу. Азазелла – божественный козел отпущения в пустыне. Так что внедрение демонов в иудаизм в период между 150 годом до нашей эры и 300 годом нашей эры имело прецедент. Само собой разумеется, что Илия мог понимать и язык демонов тоже. Демоны могли сильно отличаться друг от друга, хотя, согласно Исааку и Закры, у них у всех отсутствуют большие пальцы. Некоторые, подобно сатане и Вельзевулу, являются серьезными, грозными противниками. Некоторые представляют собой духов зла, нечестивости и называются в Талмуде Руах Тезазит. Они проникают в человека, овладевают им и говорят его ртом. Каббалистическая литература, написанная последователями Лурии, полна рассказов об этих омерзительных созданиях, которых в гетто евреев Ашкенази, особенно в Польше, называли дебуками. Литература также содержала наставления, как они могут быть изгнаны святым и ученым человеком, Баал-Шемом, который спасает несчастную душу, пользуясь одной из искр Лурии. Были также демоны полтергейста, называемые Киселим или Лизим, которые швыряют предметы, и в частности могут при этом попасть в людей, которые оставляют святые книги открытыми. Кроме демонов мужского пола, были еще и дьяволицы вроде Лилит. Одна из них – царица Шебы. Евреи в гетто верили, что на стыке времен года опасно пить воду, потому что именно в это время дьяволицы капают в колодцы и потоки своей мерзкой менструальной кровью. Чтобы победить этих демонов, требуется армия ангелов. Они тоже фигурируют в ряде мест Библии. У ангелов вроде Михаила, Гавриила, Рафаила и Метатрона был специальный алфавит на основе то ли древней клинописи, то ли староеврейского письма, в состав букв которого входили маленькие кружочки, похожие на глазки. Такие буквы изображали на всяких амулетах и талисманах, предназначенных для отпугивания демонов. Того же результата можно было добиться, произнося определенные комбинации букв. Одна из них, абракадабра, означала имя демона на арамейском языке. Другая, шабрири, относилась к демону слепоты. Колдовство, основанное на использовании специальных заклинаний, составленных из секретных имен Бога и ангелов, было известно как практическая каббала. Теоретически этой разновидностью белой магии могли пользоваться лишь люди великой святости. На практике же ее формулы имели широкое хождение в гетто. Существовала также черная магия, основанная на использовании нечестивых имен. Согласно Загару, источником этой запретной магии были листья с древа познания. Смотри книгу Бытия. Падшие ангелы Азаил и Аза научили ей странников, которые посетили горы тьмы. Добродетельные каббалисты имели право обучаться такого рода искусству, но только в теоретических целях. На практике же подобные заклинания также употреблялись в гетто. Величайшим достижением магии было создание голема, искусственного человека, в которого Баал-Шем, хозяин имени, мог вдохнуть жизнь, произнеся специальное заклинание, в состав которого входит одно из божественных имен. Идея восходит к истории сотворения Адама, но само слово упоминается в Библии только один раз, в одном из загадочных отрывков Псалтыря. Однако с големом связано много талмудических легенд. Утверждается, что одного голема создал Иеремия, другого – Бен-Сира. С 15 по 17 столетие идея набирала силу и стала считаться, что создать голема под силу любому человеку достаточной святости и каббалистических познаний. Голема можно было оживить для выполнения различных задач, например, чтобы защитить евреев от врагов-язычников. Теоретически, чтобы оживить голема, следовало вложить в его рот секретное имя Божье, расположив его буквы в определенном порядке. Для отключения голема имя надо было произнести в обратной последовательности. Возникла целая серия историй ужасов насчет того, как голем озверел и вырвался из-под контроля. Все эти демоны, ангелы, големы и прочие таинственные существа были главными действующими лицами фольклора гетто и всякого рода практических суеверий. Ими была до предела насыщена жизнь обитателей гетто, что делало ее одновременно пугающей и успокаивающей, но всегда живой, богатой впечатлениями и возбуждающей. Некоторые из обычаев XVI-XVII веков были описаны в изданной в Лондоне в 1738 году книге о религии, церемониях и молитвах евреев. Ее автором был якобы Гамалиил бен Педазур. Однако реальное авторство принадлежало отступнику Абрахаму Мирсу. В ней рассказывалось, что злых духов можно встретить в клубах пыли и кучах мусора. Они могут причинить человеку вред в темноте, но только если он встретится с ними в одиночку. Если присутствуют двое, то призрак может им явиться, но не в силах навредить. Если трое, он вообще бессилен. Тот же эффект дает факел. Ведьмы могут навредить, если найдут битую посуду или яичную скорлупу, которую люди не раскрошили на мелкие кусочки, либо связанную в пучок овощную ботву. Много обычаев было связано с похоронами и свадьбами. Так, если вы хотите попросить прощения у мертвеца, которого вы обидели при жизни, то вам следует проделать это, встав в ногах гроба и взявшись рукой за большой палец ноги умершего. Если из носа сильно потечет кровь, в прощении вам отказано. Чтобы отогнать неудачу, на свадьбе следует бить стеклянную посуду. Холостяки, рассказывает автор, стараются носить с собой черепок от глиняной посуды, считая, что это поможет им скорее жениться. Суеверия проникали и в народную медицину. Имеются среди них женщины, которые якобы лечат все душевные расстройства, происходящие, по их мнению, от дурного глаза, используя для этого окуривание. Для этого к врачевательнице присылают какой-либо предмет из одежды пациента, который она держит в дыму, образующемся при горении составленной ею смеси, бормоча при этом какие-то слова. После этого предмет возвращается пациенту, и тот должен немедленно его надеть. Утверждается, что это средство помогает всегда, если только болезнь не слишком запущена. Обычная цена окуривания детского чепчика – шиллинг. За женскую нижнюю юбку берут 2 шиллинга. за мужские штаны полкроны. Примечание. С испанских евреев берут больше, поскольку врачующие окуриванием из Германии. В центре фольклора гетто находились демоны и грех, особенно первородный, переселение душ и не в последнюю очередь мессия. Вера в мессию была итогом и вершиной веры гетто сверхъестественная, потому что она пользовалась высочайшим одобрением ортодоксальной иудейской религии. Самый ученый и рационально мыслящий раввин и самый земной из земных торговец верили в приход мессии столь же неистово, как полуграмотная жена простого молочника. Мессию связывали с легендами о пропавших племенах, поскольку считалось, что для того, чтобы восстановить Царство Божье на земле, Мессия призовет эти племена из далекого изгнания, и их могучая армия поможет ему вновь воссесть на престол царя Давида. И не какой-нибудь сказочник из гетто, а сам великий комментатор Мишны Абадия бен Авраам Яре из Бертинора рассказывал в 1489 году, ссылаясь как на вполне надежный источник на неких торговцев-мусульман, что 50-дневное путешествие по пустыне привело одного из них к великой реке Самбатьон. Там дети Израиля живут в мире, свято и чисто, подобно ангелам, и нет среди них грешников. На внешней стороне реки Самбатьон дети Израиля, цари и вельможи, столь же многочисленны, как песчинки на морском берегу, но они не так святы и чисты, как те, что живут на внутренней стороне. Именно из этих миллионов сложатся всепобеждающие легионы Мессии. История неоднократно свидетельствовала, что быстрее всего распространению религиозной идеи способствует ясное и практичное описание механизма спасения. Именно его содержала лурианская каббала, описание того, как простые евреи могут приблизить наступление мессианской эпохи своими молитвами и благочестием. Шире и быстрее всего идеи Лурии распространялись, причем как в сложной изощренной, так и в вульгарной форме, среди поколения, рожденного в 1630-е годы. Серия катастроф, обрушивавшихся на евреев Ашкенази в Восточной Европе, начиная с 1648 года, кульминацией которых явилась шведская война конца 1650-х годов, явилась мощным фактором роста мессианских надежд. Чем тяжелее было горе, тем с большим нетерпением люди ждали избавления. В 1650-х и 1660-х годах еврейским общинам повсеместно приходилось принимать многие тысячи беженцев, и процедура сбора средств для их устройства способствовала формированию настроения ожидания. Впрочем, мессианские надежды, благодаря лурианской доктрине, были сильны даже в самых отдаленных общинах. Например, в Марокко, где мало что было известно о бедах, переживаемых в Польше. Особенно сильно вздымалась волна возбуждения в Салониках, на Балканах, Константинополе и вообще по всей Турции, в Палестине и Египте. Но эти настроения ощущались и в таких важных центрах торговли, как Лигорн, Амстердам и Гамбург. Они распространялись среди богатых и бедных, ученых и неграмотных, в общинах, которым угрожала опасность и которые ощущали себя в безопасности. К 60-м годам чувство, что процесс, предсказанный Лурией, завершается, и Мессия уже на подходе, объединяло сотни еврейских общин на двух континентах. В этом сходились простонародное суеверие и ученый мистицизм. 31 мая 1665 года, словно по заказу, Мессия явился, о чем было объявлено в Газе. Звали его Шаббитаи Зеви, 1626-1676. Однако за кулисами оставался вдохновитель, главный теоретик и импресарио всего мероприятия. Местный житель, некий Авраам Натан бен Элиша Хайм Ашкенази, известный как Натан из Газы, около 1643-1680. Сей молодой человек был образован, умен и изобретателен. Он был рожден в Иерусалиме в семье уважаемого раввина, теолога и каббалиста. Женившись на дочери богатого торговца из Газы, он переселился туда. С 1664 года стал интенсивно изучать лурианскую каббалу. Он быстро овладел лурианской техникой медитации и приведения себя в экстаз. К началу 1665 года его неоднократно посещали длительные видения. Важно, однако, то, что к этому времени он занимался видоизменением концепций лурии, приспосабливая их к собственным представлениям о Мессии. Натан был блистательным примером опаснейшего типа еврея с богатым воображением, который обрел мировое значение в ту эпоху, когда еврейский интеллект получил светский характер. Он был в состоянии построить такую систему объяснений и прогнозирования явлений, которая была, с одной стороны, вполне вероятной, а с другой – достаточно неточной и гибкой, чтобы приспособиться к новым, в том числе не слишком удобным явлениям, когда они происходили. У него был прямо-таки дар излагать свою изменчивую теорию, которая была присуща способность поглощать новые факты с удивительной убедительностью и апломбом. Подобной способностью обладали также Маркс и Фрейд. Еще в Иерусалиме Натан повстречал Шабитаи Зеви, который был лет на 18 старше его и славился своей эксцентричностью. Тогда Натан не обратил на Зеви особого внимания. Однако, освоив лурианскую каббалу и развив достаточное, по его мнению, степени в себе способность к видениям и пророчествам, Натан вспомнил о Зеви и привлек его к осуществлению своих замыслов. Зеви во всех отношениях уступал Натану, будучи менее образованным, менее умным и менее изобретательным. Однако у него имелось качество, необходимое для Мессии – эгоцентризм. Он родился в Амифие, растущем центре торговли, где его отец служил агентом голландских и английских компаний. Оба его брата стали удачливыми торговцами. Он же любил книги, учился на раввина, окончив обучение в 18 лет, после чего изучал каббалу. Он обладал таким типом психики, который позднее стали называть маниакально-депрессивным. Периоды экзальтации и гиперактивности чередовались у него с внезапными приступами тоски. Это явление довольно часто встречается среди мистически настроенных адептов любой религии, и его считают делом рук Божьих. Господь просветил, а затем Господь отвернул свое лицо. Поэтому подобные резкие переходы не обязательно вредят репутации святости субъекта. К несчастью для Зеви, у него была склонность к тому, чтобы во время своих маниакальных приступов нарушать закон и богохульствовать. Он произносил запрещенное имя Господа, мог совместить три праздника и отмечать их одновременно. Однажды устроил какое-то мистическое бракосочетание с Торой, причем накрывшись покрывалом. Под влиянием резни 1648 года объявил себя мессией. Подобно многим мистикам, испытывал тягу к тому, чтобы совершать запрещенное и оправдывать свои поступки. Отсюда его мольба, обращенная к тому, кто разрешает запретное. В 50-е годы был изгнан поочередно из Смирны, Салоник и Константинополя. Временами состояние его психики было спокойным и нормальным, и тогда он даже пытался лечиться от того, что считал дьявольскими фантазиями. Но затем вновь с ним случались приступы. Дважды вступал в брак и разводился, не доводя дело до брачных отношений. В 1664 году, находясь в маниакальном состоянии, он вступил в Каире в третий брак с девушкой по имени Сара, бежавшей от резни и имевшей сомнительную репутацию. Но вообще говоря, у подобной ситуации имелся прецедент. Разве не женился пророк Осия на шлюхе? Следующей зимой он снова решил поискать помощи в изгнании демонов. Услышав, что у некого молодого каббалиста по имени Натан бывают удивительные видения, он отправился к нему весной 1665 года. К тому моменту, когда эти двое встретились, апрель, Натана посетило видение. В нем основное место занимал претендент на роль мессии, которого он помнил по Иерусалиму. Так что, когда Зеви в надежде на помощь появился в его доме, Натан счел это знаком свыше. И вместо того, чтобы заняться изгнанием из Зеви его демонов, Натан постарался со всей присущей ему изобретательностью убедить Зеви, что его мессианские претензии вполне обоснованы и следует продолжать в том же духе. После этого Натан направил все силы на то, чтобы согласовать биографию и особенности личности Зеви с каноническими и апокрифическими текстами, а также с теорией Лурии, по крайней мере в том виде, как он ее понимал. Он восславил Зеви как мессию. Тот, проникшись убежденностью в этом, немедленно впал в очередную маниакальную фазу и объявил о своем мессианстве публично, держа рядом своего ревностного почитателя Натана. А в этот раз его самопровозглашение было воспринято положительно, и вскоре Зеви с царственным видом стал разъезжать верхом по Газе, назначая своих послов, которым надлежало скликать под его знамя все племена Израиля. Разница между Зеви и предыдущими мессиями XVI века состояла в том, что его кандидатура была задумана и представлена не только в соответствии с ортодоксальным учением, в котором он и его импресария были большими знатоками, но и облечено это все было в специфическую лурианскую терминологию, которая была в это время хорошо знакома всем евреям. Момент был выбран точно, в соответствии с состоянием общественной мысли. Пророк Натан, светоч святости, так и пылал убежденностью и излучал научное знание. Мессия Зеви был само обаяние и царственная снисходительность. Это сочетание блистательно сработало в Газе, где раввины дружно склонились перед ними. Менее удачно обернулись дела в Иерусалиме, где многие раввины, включая старого учителя Натана, отвергли претензии и в конце концов добились изгнания нового мессии. Однако власти Иерусалима постарались оставить себе лазейку и не стали рассылать писем о случившемся в другие еврейские общины. Там, как, впрочем, и повсюду, скептически настроенные раввины старались не осложнять себе жизнь. И хотя большинство раввинов оказалось втянутым в эту историю, позднее, когда мыльный пузырь лопнул, многие из них стали утверждать, что они не признавали претензий Зеви. Однако, как показал Шолем, документы говорят о другом. А в итоге в 1665 и почти весь 1666 год не прозвучало никакого официального заявления по поводу новоявленного Мессии. Написанные прекрасным языком письма с сообщением о происшедшем, которые Натан или писал сам, или объяснил другим, как писать, разошлись по еврейским общинам всего мира, но оставались без ответа. Разумеется, большинство евреев ожидали, что пришествие Мессии будет сопровождаться чудесами. Однако такой авторитет, как сам Маймонид, утверждал, что этого не произойдет. Более того, Натан предвосхитил отсутствие чудес, хитро приспособив теорию Лурии. Поскольку, заявил он, Мессия был вызван еврейскими молитвами и благочестием, то вполне логично, что для успеха его миссии достаточно веры. А потому ни ему, ни его пророку нет необходимости творить чудеса. На самом же деле предосторожность Натана была совершенно излишней. Чудеса такие происходили, правда, вечно в другом месте. Причем происходили они в силу еврейской привычки распространять новости о бедствиях и триумфе. через посредство длинных и возбужденных писем, основанных зачастую на слухах. При этом Константинополь писал в Ливорно о чудесах, которые приключились в Каире. Новости о приключениях в Салониках следовали из Рима в Гамбург, а затем в Польшу. Первое известие, которое получили западные евреи, вовсе не было связано с Зеви. Оно сообщало о 10 пропавших племенах, которые собираются не то в Персии, не то в Сахаре и направляются в Мекку или в Константинополь. В сентябре 1665 года Натан разослал длинное письмо с изложением программы Мессии. Его деяния, утверждал Натан, на сегодня уже превзошли систему Лурии и открыли новую эпоху в истории. У него есть достаточно власти, чтобы самому оправдать всех грешников. Прежде всего, он станет владыкой Турции и сделает султана своим слугой. Затем он отправится на реку Самбатьон, чтобы сплотить племена и жениться на Ревекке, 13-летней дочери Моисея, которая воскресла. Во время его отсутствия турки могут восстать и причинить вред евреям. Поэтому всем евреям немедленно необходима эпитимия. Тем временем сам Зеви триумфально двигался на север. Сначала в Алеппо, затем в Смирну и Константинополь, что сопровождалось нарастанием массовой истерии. Зеви подливал масло в огонь, вернувшись к своим маниакальным замашкам. Он произносил вслух непроизносимое имя, ел запрещенные жиры и совершал другие проступки против Бога и его закона, даже заставляя других поступать подобным образом, как рассказывал один его современник. Если какой-либо раввин протестовал, огромная толпа, сопровождавшая Зеви повсюду, была готова разгромить дом критикана. В Смирне Зеви сам явился с топором в руках к дверям синагоги, где его отказались признать, и силой вошел туда. Там он обозвал неверующих в него раввинов грязными животными, взял в руки священный свиток и исполнил испанскую серенаду, после чего назначил день спасения на 18 июня 1666 года. Объявил турецкого султана низложенным с этой минуты и разделил все царства мира между своими ближайшими приспешниками. Когда один из критически настроенных раввинов попросил доказательств, Зеви немедленно объявил ему бойкот и привел толпу, которая скандировала запретное имя, как доказательство их веры в него. Затем он освободил еврейских женщин от проклятия Евы и отправил гонцов в Константинополь, чтобы они все приготовили к его прибытию, после чего 30 декабря 1665 года сам отплыл туда на корабле. В течение всей зимы 1665-1666 годов и почти весь следующий год еврейский мир находился в состоянии брожения. Отвечая на призывы Натана к покаянию, а его прокламации печатались в огромных количествах во Франкфурте, Праге, Мантуе, Константинополе и Амстердаме, евреи молились, постились и постоянно совершали ритуальные омовения. Они валялись голыми в снегу и бичевали себя. Многие распродали свои пожитки и отправились паломниками в Святую Землю, надеясь увидеть там Мессию. Некоторые верили, что их перевезут на облаках, другие платили за то, чтобы их доставили морем. Авраам Перейра, считавшийся самым богатым евреем в Амстердаме, отправился в Палестину со всей семьей. Правда, его корабль доплыл лишь до Лигорна. Писались поэмы, печатались книги, которые датировались первым годом сбывшегося пророчества и нового царства. Организовывались массовые шествия. К всеобщему возбуждению присоединились и те из христиан, что ждали тысячелетнего Царства Божьего на земле и верили, будто год 1666 непростой. По различным польским городам прокатились бунты, и в мае королевский указ запретил новые еврейские демонстрации. Еврейские волнения вызвали реакцию, где сочувственную, где враждебную, в мусульманском мире. И турецкие власти забеспокоились. В результате, по прибытии корабля «Зеви» в турецкие воды в феврале 1666 года, его немедленно задержали, а мессию отправили на берег в кандалах. Впрочем, его держали в почетном заключении, допуская посетителей. Натан попытался так описать события, чтобы они лучше соответствовали его теории. В его трактовке заключение мессии носило не более чем символический характер и было рассчитано на внешнее, так сказать, потребление. С другой же стороны, оно отражало его внутреннюю борьбу с силами зла, которые стремились помешать слиянию божественных искр. Сидя в Галлиполийской крепости, Зеви продолжал стоять на своем, и, судя по всему, делегации евреев уходили от него в хорошем настроении. На вопрос о ситуации, поступившей от венецианской общины, евреи Константинополя дали ответ, тщательно замаскировав его под торговый отчет. Мы рассмотрели данный вопрос и конкретно товары Рави Израиля, тем более, что они выставлены прямо у нас на глазах. Мы пришли к выводу, что они весьма ценны, но необходимо подождать дня начала большой ярмарки. Однако великий срок, назначенный на лето 1666 года, прошел. В начале сентября с визитом к Зеви явился некий Ниемия Гакоэн, каббалист из Польши, который был то ли турецкой подсадной уткой, то ли соперником, претендентом на роль мессии. Он учинил Зеви подробный расспрос касательно его претензий, счел его ответы неудовлетворительными и доложил туркам, что они имеют дело с самозванцем. 15 сентября Зеви предстал перед Высшим Советом, или Диваном, в Константинополе. Султан присутствовал при этом, скрываясь в зарешоченном алькове. Зеви отрицал, что когда-либо претендовал на роль мессии. Ему предложили выбор – ислам или смерть. По настоянию султанского врача, еврея-изменника, он выбрал тюрбан, принял имя Азиз Мехмед Эфенди и титул «Дворцовый привратник», а также правительственную пенсию в размере 150 пиастров в день. То, что произошло с мессией после его отступничества, почти так же поучительно, как и его предыдущая история. Эйфория, царившая в еврейском мире, прекратилась сразу же, как только стало известно о происшедшем, хотя первоначально многие отказывались в это верить. Раввины и руководство общин, как те, что признавали мессию, так и те, что отказали ему в признании, заняли единую позицию замалчивания. Логика сводилась к тому, что обсуждать происшедшее задним числом значит ставить под сомнение мудрость провидения, которая позволила случиться данному фиаско. К тому же были опасения, как бы турки не начали преследовать тех еврейских лидеров, которые, по сути дела, приняли участие в попытке бунта против атаманской власти. Поэтому было сделано все, чтобы переписать, а лучше и вообще не записывать, историю и притвориться, что ничего не случилось. Сделанные в общинах записи постарались уничтожить. Что касается Натана из Газы, то он в очередной раз развил свою теорию, чтобы подогнать ее под новые факты. Отступничество он охарактеризовал как необходимый парадокс, своего рода диалектическое противоречие. Нет, это было вовсе не предательство. На самом деле это было начало новой миссии, направленной на то, чтобы высвободить лурианские искры и разбросать их среди язычников, особенно мусульман. В то время как евреи восстанавливают искры, рассеянные среди них, а это самая легкая часть задачи, мессия, мол, взял на себя гораздо более трудную часть работы – собирать искры во враждебном мире. А поскольку это по силам лишь ему одному, то и пришлось ему самому сойти в самое царство зла. Внешне он как бы уступил ему, но в действительности явился троянским конем в лагере неприятеля. Натан так разошелся, что подтвердил: Зеви всегда совершал странные вещи. Последний поступок был, конечно, самым странным из всех. Принять на себя позор изменника в качестве последней жертвы, прежде чем придет слава полного триумфа Мессии. Сама идея тайного смысла поступка была знакома изучавшим Каббалу. А уж коль скоро идея лжепредательства принималась, то все прочее, включая все дальнейшие поступки Зеви под турецким надзором, только укрепляли новую теорию, для которой Натан срочно подбирал обильное документальное подтверждение из библейских, талмудических и каббалистических текстов. Натан несколько раз гостил у Зеви, что позволяло им увязывать объяснение Натана с поведением Зеви. Его маниакальные приступы время от времени повторялись, причем он, случалось, возвращался к своим мессианским претензиям. Кроме того, он участвовал в диковатых сексуальных развлечениях, что дало основание его константинопольским врагам, как иудеям, так и мусульманам, обратиться с жалобой на него к султану. Султан, который неплохо относился к Зеви, уступил то ли просьбам, то ли подкупу, и выслал его в Албанию, где тот умер в 1676 году. Даже эта смерть не остановила Натана, который объявил ее просто исчезновением. Дескать, Зеви вознесся на небеса и слился с тамошними небесными огнями. Сам Натан умер 4 годами позже, в 1680 году. Но до того, как исчезнуть самому, он успел разработать гибкую теорию, которая позволяла объяснить не только все поступки Зеви, но и вообще все, что бы ни случилось в будущем. По его утверждению, существует не один набор огней, о котором говорили Лурия и другие каббалисты, а целых два. Один – преисполненный смысла, хороший. Другой же – бессмысленный, нейтрален, но может обернуться и в плохой. Творение развивается диалектически между этими двумя наборами, причем фигура Мессии играет роль поистине уникальную, совсем не такую, как простые души, что зачастую требуют от Мессии героических жертв, вплоть до того, что ему приходится принимать обличие зла, дабы очистить других. Эта теория может прекрасно описывать ситуацию, если Зеви появится вновь, пришлет себе замену, а также вообще не проявит себя, оставаясь неслышимым и невидимым. В этой альтернативной или еретической системе Каббалы Натан разработал свою диалектику со всеми мыслимыми подробностями. В результате шаббетайское движение, иногда открыто, иногда тайно, не только пережило полосу измены, но и просуществовало еще более столетия. Большинство раввинов возненавидело его не только потому, что теория Натана в ее конечном виде была абсолютно еретической, но и потому, что после того, как предсказанные повторные появления Зеви не происходили, 1700 и 1706 года, многие разочаровавшиеся шаббетайцы обратились в христианство или ислам. Впрочем, некоторые раввины сами были скрытыми шаббетайцами, и было немало людей среди приверженцев иррационального иудаизма, кто питал определенное сочувствие к растяжимым идеям Натана. Движение пережило ряд расколов, собственных неоконформистских колебаний, и в конце концов породило выделившееся из него религиозное направление, основателем которого стала реинкарнация Зеви по имени Якоб Франк, 1726-1791. Франк родился в Польше в семье торговца и раввина по совместительству. При рождении получил имя Якоб бен Иуда Лейб. Стал торговцем тканями, был не слишком образован и называл себя простаком. Тем не менее, находясь по торговым делам на Балканах, был вовлечен в шаббетайские обряды последователями экстремистского крыла этого движения.
Он стал пророком и в конце концов объявил о своем полубожественном статусе, поскольку в нем якобы находится душа Зеви. Вернувшись в Польшу и оставаясь внешне ортодоксальным евреем Сефардом, кстати, отсюда его фамилия Франк, что на идише Ашкенази означает «сефард». Он тайно проводил шабитайские богослужения в качестве главы подпольного движения в рамках иудаизма. Он и его последователи устраивали некие сексуальные мероприятия, запрещенные Торой. Впрочем, следуя удобной диалектике Натана из Газы, они проводили различия между обычной Торой Галахи, которую игнорировали, и высшей духовной формой Торы, Торой эманации, право следовать которой они отстаивали. В 1756 году Равинский совет города Броды отлучил Франка, и чтобы избежать ареста, он бежал в Турцию, где счел целесообразным броситься в объятия ислама. Ортодоксальные евреи обратились к польским католическим властям с просьбой помочь им разогнать секту. Но франкисты тоже обратились к католикам, ссылаясь на то, что они отвергают Талмуд, а потому у них много общего с Римом. Обрадованные епископы организовали публичный диспут с обязательной явкой туда как раввинов, так и франкистов. Диспут был проведен в июне 1757 года под председательством епископа Дембовского. Этот прилад высказался в пользу франкистов и приказал сжечь копии Талмуда на Ратушной площади города Каменец. К несчастью для епископа, он внезапно скончался прямо во время процедуры сожжения. Раввины восприняли это как знак одобрения свыше и с новым рвением возобновили преследование франкистов. В отместку Франк вовлек своих последователей в католицизм и сам крестился в 1759 году. Он даже помогал католикам расследовать кровавые преступления евреев. Правда, одновременно он организовал себе гарем из 12 сестер, с которыми предавался различным излишествам, после чего оказался в тюрьме. Вслед за этим он обратился в лоно Русской Православной Церкви. Во время своих метаний между иудаизмом, исламом, католичеством и православием Франк продолжал придерживаться религиозных идей Натана в их наиболее развитой форме. Он создал новую троицу в составе доброго Бога, большого брата и ее. Причем последняя являлась чем-то вроде амальгамы, шекиньи и Девы Марии. Затем он выдвинул постулат, что мессианской идее можно прекрасно следовать в рамках любой из основных религий, как, впрочем, и вне их. Например, в светском просветительстве, масонстве. Таким образом, Каббала, зародившись на закате античного мира в виде неконкретного и бесформенного гностицизма, вернулась в это же обличье в конце XVIII века. Важным является то, что Франк, чтобы обеспечить своей секте легальное прикрытие, был вынужден демонстрировать свою близость как к христианству, так и к исламу. Поучительным является в этом смысле контраст с деятельностью его современника Самуила Якоба Хаима Фалька около 1710-1782 годов. Рожденный в Галиции Фальк тоже был каббалистом и авантюристом, хотя и немного более образованным, чем Франк. Он тоже вступил в конфликт с законом. В Вестфалии его чуть не сожгли как колдуна. Архиепископ Кёльнский изгнал его из своей епархии. В 1742 году он прибыл в Англию, где без помех стал проводить свою религиозную линию. А в Лондоне, на площади Уэлл-Клоуз-сквер, он организовал частную синагогу. На старом лондонском мосту он устроил каббалистическую лабораторию, где занимался алхимией. Говорили, что он спас от пожара главную синагогу, сделав при входе в нее магические надписи. Его называли лондонский Баальшем. То, что еврей вроде Фалька мог свободно жить в Англии по тамошним законам, знаменовало очень важный этап в еврейской истории. Это означало, что впервые со времен либеральной Римской империи появилась страна, где евреи могли пользоваться чем-то вроде нормальных гражданских прав. Как это произошло? Чтобы правильно оценить этот поворотный момент, вернемся в судьбоносный 1648 год. Великая резня евреев 1648 года, растянувшаяся на кошмарные 8 лет, для евреев Восточной Европы была самым страшным проявлением антисемитизма со времен Первого крестового похода. До этого момента, в течение сотен лет, еврейская эмиграция была направлена на восток. Теперь же направление изменилось на противоположное. Хотя община Ашкенази в Восточной Европе и продолжала расти численно, а в какой-то степени росло и ее благосостояние, она уже никогда больше не чувствовала себя в полной безопасности. И из соображений безопасности наиболее преуспевающие евреи стали обращать свой взор на Запад. Так что 1648 год оказался мрачной вехой на длинном пути, который в конце концов привел к Холокосту. Однако этот год, при всех его смертях и горестях, оказался также, благодаря ряду совпадений, которые кто-нибудь, пожалуй, мог бы назвать «неспосланными свыше», первым в знаменательной цепи событий, которые привели к созданию независимого еврейского государства. Действующим фактором этого развития явился видный еврейский богослов из Амстердама Манассия бен Израиль, 1604-1657. Он был рожден в семье Марана на Мадейре и крещен именем Мануэль Диаш Суэру. Однако после того, как его отец под страхом сожжения бежал из Лиссабона в Нидерланды, семья вернула себе принадлежность к евреям, а Манассия стал вундеркиндом-талмудистом, написавшим свою первую книгу в 17 лет. В течение всей жизни он был известен как человек, который создает в глазах неевреев привлекательный образ иудаизма. Многие его книги были адресованы читателям-христианам. Он стремился показать, что христианство и иудаизм имеют гораздо больше общего, чем подозревает большинство людей, и заслужил высокую репутацию у христианских фундаменталистов. Когда в Западную Европу стали прибывать первые евреи, бежавшие от резни 1648 года, Манассия и другие амстердамские евреи стали опасаться за последствия, которые могут навлечь на их общину полчища страждущих Ашкенази. Ведь положение евреев в Голландии было достаточно двусмысленным. Они не имели права на гражданство. Их не допускали в гильдии. Впрочем, голландское правительство не вмешивалось в их религиозные дела и обряды, лишь бы все было тихо. Фактически еврейская община в Голландии, особенно в Амстердаме, преуспевала. И все это могло бы быть сведено на нет беженцами. Известно, что в Гамбурге прибытие большого количества беженцев привело к тому, что в 1649 году на некоторое время выслали вообще всех евреев. Поэтому Манассия предложил радикальное решение. А почему бы не объявить Англию убежищем для еврейских эмигрантов? С тех пор, как Эдуард I выслал евреев из Англии в 1290 году, повсеместно считалось, что на их проживание там наложен неукоснительный запрет. Фактически же, некоторое количество евреев продолжало проживать в Англии на протяжении столетий, особенно врачи и торговцы. Один еврей, сэр Эдуард Брэмптон, он же Дуарте Брандау, был при Ричарде III губернатором острова Гернси. Другой, доктор Родериго Лапее, был врачом Елизаветы I и стал жертвой печально известной антисемитской охоты на ведьм и суда по обвинению в измене в 1593-1594 годах. Во времена, когда началась резня на Украине, одним из пяти торговцев, подрядившихся поставлять хлеб для английской армии, был еврей по имени Антонио Фернандес Карвахал, который прибыл в Лондон в 1630 году и, как утверждали, ввез в страну 100 000 фунтов серебром. Тем не менее, официально считалось, что страна закрыта для евреев. Манассия почувствовал, что поражение английских роялистов и казнь короля в 1649 году дают евреям уникальную возможность получить право въезда в Англию. Пуритане, противники короля, правившие теперь страной, всегда были настроены просемитски. Библия была их руководством в решении повседневных задач. Они ссылались на пророка Амоса, когда осуждали Звездную палату, а история с виноградником служила прецедентом для решения вопроса о корабельной подати. Главный законовед-пуритан сэр Генри Финч издал в 1621 году книгу «Великая реставрация или приглашение евреев», за которую королевские власти обвинили его в поношении величества. Многие верили, что второе пришествие вот-вот грядет. Но и во Второзаконии 28:64 и у пророка Даниила 12:7 говорилось, что это невозможно, пока евреи не будут рассеяны окончательно, от края земли до края земли. Поэтому тысячелетнее Царство Божье на земле будет откладываться, пока евреи не рассеются и по Англии тоже. Эту идею Манассия разделял с английскими фундаменталистами, памятуя, что в средние века Англия называлась у евреев «Кезе Гаарец» — «Край земли», и верил, что если Англия примет евреев, то это ускорит пришествие Мессии. Зимой 1648-1649 годов он открыл кампанию своей книгой «Апология благородной нации евреев», которую подписал Эдуард Николас. За ней в 1650 году последовала намного более важная работа «Надежда Израиля», в которой он развивал мысли о Царстве Божьем на земле. Первая англо-голландская война отодвинула более практические шаги, но в сентябре 1655 года Манассия лично прибыл в Лондон. Он вручил лорду-протектору Оливеру Кромвелю петицию с просьбой отменить законы, запрещавшие въезд евреев, и предоставить им право въезда на тех условиях, которые сформулирует правительство. За этим последовала классическая английская неразбериха, которую полезно разобрать поподробнее, поскольку она, как оказалось, имела ключевое значение в еврейской истории. Кромвель благоприятно воспринял петицию Манассии и передал ее совету. 12 ноября 1655 года совет назначил подкомитет, чтобы изучить вопрос и получить квалифицированную юридическую консультацию. 4 декабря в Уайт-Холле состоялась конференция с участием 25 юристов, включая верховного судью сэра Джона Глинна и главного барона казначейства Уильяма Стила. К удивлению политиков, они объявили, что нет никакого закона, который запрещал бы евреям въезд в Англию. Высылка их Эдуардом в 1290 году была административным актом короля, действие которого распространялось лишь на конкретных лиц. После этого, не совсем логично, подкомитет перешел к обсуждению условий, на которых можно впустить евреев, но не мог никак договориться. В тогдашней Английской республике у евреев были как враги, так и друзья. После четырех сессий Кромвель распустил подкомитет. Манассия, горько разочарованный, вернулся на следующий год в Амстердам, считая, что потерпел поражение. Однако на самом деле он просто не понимал, как в Англии делаются дела. Англичане отдают предпочтение прагматическим решениям перед четко сформулированными идеологическими. Если бы только прошло решение, предоставляющее иммигрантам-евреям особый юридический статус, они неизбежно бы стали гражданами второго сорта. После восстановления монархии в 1660 году Карл II вполне возможно аннулировал бы это решение, либо скорректировал его в менее благоприятную для евреев сторону. В любом случае, еврейский вопрос стал бы предметом всеобщего обсуждения, при котором сразу же вспыхнули бы антисемитские настроения. А в реальной ситуации вопрос был решен прагматически, но без какого-либо специального договора. В то время, когда Манассия еще был в Лондоне, в суде слушалось дело некоего Антонио Родригеса Роблеса, который официально считался марана, но в действительности был настоящим евреем. Его обвиняли в том, что он враждебный иностранец, испанский подданный. В это время Англия и Испания находились в состоянии войны. В марте 1656 года около двух десятков семей марана решили покончить с этой проблемой, открыто признавшись в своей приверженности иудаизму, объявив себя беженцами от испанской инквизиции и спросив у совета разрешения на то, чтобы практиковать свою религию в частном порядке. 16 мая совет постановил прекратить дело против Роблеса. Позднее, на заседании 25 июня, было, по-видимому, принято положительное решение по петиции Маранос. По-видимому, потому что впоследствии протокол этого заседания загадочным образом исчез. Тем не менее, 4 августа из Амстердама были доставлены рукопись закона на тонком пергаменте в обложке и чехле из желтого бархата, красная камчатная скатерть для кафедры и коробка для специй, обитая изнутри красной тофтой. И лондонские евреи отправились арендовать дом на Кричерч-Лейн под первую синагогу. Таким образом, в результате своего рода молчаливого сговора вопрос об особом статусе евреев был опущен. И поскольку не существовало никакого законодательного акта, который запрещал бы их въезд, они стали въезжать. Совет постановил, что им можно практиковать свою религию. Они стали ее практиковать. Когда в 1664 году был принят акт о сектантах, направленный против неконформистов, евреи во главе со своим новым раввином Иаковом со Спартасом довели до сведения Карла II свою обеспокоенность, на что тот, смеясь и поплевывая, велел им не беспокоиться. Позднее Тайный Совет сообщил в письменной форме, что евреи могут рассчитывать на ту же благосклонность, что и прежде, при условии, что будут вести себя тихо и мирно, повинуясь законам Его Величества и не вступая в противоречие с его правительством. Так евреи в результате умолчания стали полноправными гражданами с ограничениями не больше тех, которые вытекали бы из их собственного нежелания, подобно католикам и неконформистам. Принадлежать к англиканской церкви или, в их конкретном случае, приносить христианскую присягу. В течение жизни следующего поколения рядом юридических решений было установлено право евреев присягать и давать свидетельские показания в суде с учетом их религиозной специфики. Да подобно другим неангликанцам, им был закрыт доступ во многие учреждения и парламент. Но на их экономическую деятельность не было наложено никаких официальных ограничений. Определенная дискриминация имела место, но главным образом внутри еврейской общины. Преобладавшие сефарды не чувствовали себя в безопасности и сопротивлялись приему в общину бедных ашкенази, особенно если общине предстояло содержать последних. В 1678-м 1679 годах было принято постановление, что немецкие евреи не могут держать контору, голосовать на собраниях и зачитывать священные рукописи. Однако было доказано, что это решение противоречит еврейским законам и должно быть скорректировано. Что же касается английских судов, то евреи, по-видимому, с самого начала находили там справедливость и защиту. Как правило, английские судьи хорошо относились к трудолюбивым и законопослушным гражданам, которые не нарушали спокойствие королевства. В 1732 году суд даровал евреям юридическую защиту от обвинений по национальному признаку, ставивших под угрозу их жизнь. Вот так, почти случайно, Англия оказалась первым местом, где появилась возможность для возникновения современной еврейской общины. То, что происходило в Америке, было еще более значительным. В 1654 году французский катер «Святая Екатерина» доставил 23 беженца-еврея из города Ресифе в Бразилии в голландский колониальный город Новый Амстердам. Как и в Старом Амстердаме, положение евреев здесь в условиях голландского колониального владычества было неопределенным. Кальвинисты, хотя и менее враждебные, чем лютеране, могли быть и притеснителями, и антисемитами. Губернатор Нового Амстердама Питер Стюйвезант выразил голландской Вест-Индской компании протест против поселения этих людей, принадлежавших, как он выражался, к лживой расе, чья мерзкая религия склонялась к ногам мамоны. Евреям, правда, разрешили остаться, но им не дали никаких прав, и компания вместе с губернатором запретила им строить синагогу. Все противоречия нашли, однако, разрешение в 1664 году, когда город попал под власть англичан и стал Нью-Йорком. Впоследствии евреи стали пользоваться не только преимуществами английского гражданства, но и дополнительными религиозными свободами, которые завоевали колонисты Нового Света. Ричард Николс, первый английский губернатор Нью-Йорка, подчеркивал право на свободу совести, когда объявил в 1665 году: «Никто не может быть подвергнут порицанию, штрафу или заключению за особое суждение в вопросах религии со стороны тех, кто исповедует христианство». Тот факт, что здесь не имеется никакого упоминания об иудаизме, не есть следствие оплошности. Англичанам были нужны колонисты, особенно те, кто способен торговать и налаживать связи. Следующий губернатор, Эдмунд Андрес, не упоминал христианство, когда обещал равное отношение и защиту всем законопослушным лицам, какого бы вероисповедания они ни были. Как и в Англии, вопрос принадлежности к евреям не поднимался. Евреи просто приезжали, строили дома, пользовались равными правами и, по-видимому, участвовали в самых первых выборах. Они служили должностными лицами. Евреи начали селиться и в других районах, например, в Делаверской долине и Род-Айленде, который был основан Роджером Уильямсом как либертарианская колония, со свободой воли, где не существовало никаких религиозных запретов. Некоторые трудности возникли тогда, когда евреи пожелали иметь собственное кладбище в Нью-Йорке. Однако в 1677 году такое кладбище было открыто в Ньюпорте, Род-Айленд. Позднее Лонгфелло посвятил ему одно из лучших стихотворений. В Нью-Йорке это произошло 5 годами позже. В 1730 году конгрегация «Шиит Израиль» открыла первую синагогу в Нью-Йорке. А особенно красивая синагога была построена в 1763 году в Ньюпорте. став затем национальной святыней. Согласно английским актам о мореплавании, торговля между колониями и метрополией была исключительной прерогативой британских граждан. Когда же имперский парламент принял акт о натурализации для североамериканских колоний, евреям было разрешено принять гражданство наравне с поселенцами-христианами. Причем два положения были отвергнуты специально, чтобы успокоить евреев. В результате швед Петер Кальм, посетивший Нью-Йорк в 1740 году, отмечал, что евреи пользуются абсолютно теми же привилегиями, что и другие жители этого города и провинции. То же самое наблюдалось и в Филадельфии, где игравшая важную роль еврейская колония стала расти, начиная с 1730-х годов. Так родилось американское еврейство. И надо сказать, что с самого начала оно отличалось от любого другого. В Европе и Африке, с Азией, где религиозные барьеры были в той или иной форме распространены повсеместно, евреям всегда приходилось договариваться о некоем специальном статусе, если только им не навязывали его силой. Это вынуждало их образовывать специальные и обычно юридически ограниченные общины, где они и селились. В большей или меньшей степени все эти еврейские общины были самоуправляющимися, хотя реально положение евреев при этом могло быть нищенским и неустойчивым. В Польше в условиях монархии евреи пользовались определенным правом на самоуправление, которое осуществлялось земельным советом, избираемым наиболее обеспеченными членами общины. Их, конечно, облагали более тяжелыми налогами, чем окружающих поляков, и у них не было реального права на самооборону, но в прочих отношениях они сами занимались своими делами. В несколько меньшей степени это было характерно и для прочих еврейских общин континентальной Европы. Евреи всегда сами организовывали работу своих школ, судов, больниц и социальных служб. Они сами назначали и содержали своих должностных лиц, раввинов, судей, мясников, специалистов по обрезанию, школьных учителей, пекарей и мусорщиков. У них были свои магазины. Где бы они ни находились, евреи образовывали свои маленькие государства в государстве. На этом зиждилась система гетто, которая присутствовала даже в местах вроде Амстердама, где официальных установлений по этому поводу не существовало. В Северной Америке все было совсем по-другому, даже до того, как Соединенные Штаты обрели независимость. При потенциальном отсутствии закона о религии не было никакого повода, чтобы у евреев действовала своя отдельная система, кроме разве что вопросов, касающихся, собственно, внутренней религиозной дисциплины. Поскольку все религиозные группы изначально имели равные права, не имело смысла выделяться в отдельную общину. Все могли принимать участие в жизни единого общества. Поэтому с самого начала евреи в Америке были организованы не по коммунальному, а по конгрегационному принципу, как и другие церкви. В Европе синагога была просто одним из органов всеобъемлющей еврейской общины. В Северной Америке она оказалась единственной управляющей инстанцией в жизни евреев. Американские евреи не принадлежали к еврейской общине, как в Европе. Они принадлежали к определенной синагоге. Она могла быть сефардовской или ашкеназе. Если говорить о последних, то они могли быть немецкого, английского, голландского или польского происхождения с небольшими ритуальными различиями. Похожим образом различались и протестантские группировки. В итоге еврей ходил в свою синагогу, подобно тому, как протестант ходил в свою церковь. В других же отношениях и евреи, и протестанты были составной частью гражданской общности, в которую они были впаяны как светские элементы. Таким образом, евреи, впервые никоим образом не отказываясь от своей религии, включились в процесс интеграции. Это обстоятельство имело далеко идущие последствия. Еврейское население Северной Америки стало быстро увеличиваться. Это означало конец еврейского дуализма, когда еврейство состояло из двух частей – Эрец Израиль и диаспора. Отныне присутствие евреев в мире становилось трояким – Израиль, диаспора и американское еврейство, которое радикальнейшим образом отличалось от любой иной части диаспоры и оказалось в конечном итоге третьей силой, которая сделала возможным возникновение сионистского государства. Это все было позже, но даже в самом начале новой истории восприятие евреев в регионе, где доминировали англосаксы, стало все сильнее влиять на роль, которую евреи играли в экономике, придавая ей характер постоянства и стабильности, которыми она никогда ранее не обладала. В различные эпохи, и в древности, в темную эпоху, и в раннем средневековье, и в XVII веке евреи были прекрасными торговцами и предпринимателями, зачастую удивительно успешными. Но еврейская экономическая мощь была крайне уязвима, ибо закон ее почти не защищал. И в христианском, и в мусульманском мире состояние евреев всегда находилось под угрозой изъятия. Можно сказать, что разгром нацистами еврейского бизнеса в 1933-1939 годах и конфискация еврейской собственности арабскими государствами в 1948-1950 годах явились последними и самыми мощными экономическими атаками на евреев. Из-за такой уязвимости, вплоть до середины 17-го столетия, состояние евреев носили приходящий, в лучшем случае, мигрирующий характер. А вклад евреев в рост мировой предпринимательской экономики был, соответственно, ограничен. Евреи всегда умели использовать и перемещать капитал. Но лишь тогда, когда они закрепились в англосаксонском обществе, безопасность, гарантированная им законом, позволила им также и накапливать его. Уверенность в своих правах привела евреев к расширению пределов их деятельности. Торговля, особенно мелкими ценными товарами, например, драгоценностями, которые легко спрятать и перевести с места на место, перестала быть почти единственным видом экономической деятельности евреев, где бы они чувствовали себя в безопасности. Ситуация стала меняться в Америке в XVIII веке. А в начале этого столетия евреи в основном концентрировались в секторе международной торговли, специализируясь на ювелирных изделиях, кораллах, текстиле, рабах, какао и имбире. В 1701 году в Нью-Йорке, составляя всего 1% населения, их было 12% среди тех, кто занимался заморской торговлей. К 1776 году эта доля также упала до 1%, поскольку евреи, чувствуя себя более уверенно с точки зрения оседлости, безопасности и приемлемости для окружающих, стали утрачивать интерес к морю, через которое ранее традиционно пролегали маршруты их бегства, и обращать свой взор на внутренние районы страны, на развитие континента. Они сами становились поселенцами, торговали ружьями, ромом, вином, изделиями из железа и стекла, мехами и провиантом. В Европе финансовые рычаги, которые сплачивали Великую коалицию против Людовика XIV, положив в дальнейшем конец его военному главенству в Европе, как впоследствии и наполеоновскому, в основном были сформированы евреями. Вильгельм Оранский, ставший впоследствии королем Англии Вильгельмом III, который возглавлял коалицию с 1672 по 1702 год, финансировался и снабжался группой голландских евреев-сефардов, которые действовали в основном в Гааге. Два ведущих генеральных поставщика, как именовал их Вильгельм, были Антонио Альварес Мачадо и Якоб Перейра. Как мы уже видели, подобные люди, сколь бы они ни были полезны континентальным монархам, были вынуждены действовать в условиях экономической и личной незащищенности. Так, например, потребовался сильный нажим со стороны Вильгельма и австрийского императора, чтобы Мачадо или его агентов допустили в такой город, как Кёльн. Напротив, Англия была намного более надежной базой, опираясь на которую можно было действовать. В 1688 году семья Лопеса Суассо передала Вильгельму 2 миллиона гульденов, чтобы финансировать его вторжение в Англию. И Суассо сказал ему: «Если удача будет на вашей стороне, я знаю, что вы со мной рассчитаетесь. Если же вам не повезет, я согласен их потерять». После того, как Вильгельм успешно укрепился на престоле, многие еврейские финансисты перебрались в Лондон. Во главе их был сын Перейры Исаак, ставший там генеральным комиссаром и получивший за заморские перевозки и поставки с сентября 1690 года по август 1691 огромную сумму в 95 тысяч фунтов. В Лондоне евреи были в числе тех, кто основал финансовый рынок Сити, выросший при Вильгельме. Нельзя сказать, чтобы здесь с самого начала полностью отсутствовал антиеврейский шантаж, который преобладал на континенте в отношениях между евреями и государством. Граф Шрусбери, будучи государственным секретарем, писал лондонскому лорд-мэру в феврале 1690 года: «Принимая во внимание, что проживающие в Лондоне евреи ведут благодаря покровительству правительства столь выгодную торговлю, предложенные ими 12 тысяч фунтов гораздо меньше того, что от них ожидал Его Величество. А потому, — продолжал он, — следует удвоить эту сумму, подняв ее до 20, а лучше до 30 тысяч. Его Величество верит, что, подумав как следует, они придут к новому решению. Однако английское правительство не прибегло ни к конфискации еврейских состояний, ни к ограблению их при помощи кабального юридического преследования. Соломон де Медина, главный лондонский представитель Гаагского консорциума, никогда не призывался к ответу за свои многочисленные прегрешения. По его признаниям, он с 1707 по 1711 год подкармливал герцога Мальборо, главнокомандующего союзными войсками, выплачивая ему ежегодно по 6 тысяч фунтов. Вильгельм III обедал с ним в Ричмонде в 1699 году и возвел его на будущий год в рыцарское достоинство. Если же Соломон окончил жизнь практически банкротом, то тому виной его собственные просчеты, а не антисемитские происки. В то же время, как в Центральной Европе ограбление какого-либо Оппенгеймера могло привести к финансовому кризису, лондонские евреи, уверенные в том, что их собственности ничего не угрожает, могли помочь государству избежать такого развития событий. Семья Манассии Лопеса при королеве Анне, Гедеоны и Сальвадоры при первых трех Георгах сыграли заметную роль в поддержании стабильности лондонского финансового рынка.
они не попались на аферу Южных морей. Когда Сити впала в панику в результате восстания якобитов в 1745 году, Самсон Гедеон 1699-1762 собрал 1 700 000 фунтов стерлингов, чтобы помочь правительству восстановить спокойствие. После смерти он оставил свыше 500 тысяч, которые достались его наследнику, а не правительству, хотя Гедеоны вошли в палату лордов и отошли от иудаизма. Некий бессознательный коллективный инстинкт заставил евреев обезличить финансы и рационализировать всеобщий экономический процесс. Любая собственность, считавшаяся еврейской, всегда в эпоху Средневековья и в начале новой эпохи была в опасности, особенно в Средиземноморье, где в то время пролегали основные маршруты международной торговли. Когда испанский флот и мальтийские рыцари расценивали нанятые евреями корабли как свою законную добычу, то при оформлении международных сделок и страховании морских грузов стали использоваться фиктивные христианские имена, а затем были разработаны безличные формулировки для документов. Придумав аккредитив, евреи изобрели затем и другой способ безналичного перемещения денег – чек на предъявителя. Для непривилегированной общины, чья собственность постоянно находилась под угрозой и кого постоянно могли в кратчайший срок заставить переселиться, появление надежного безличного платежного средства, которым стали бумажные деньги, будто векселя, а еще лучше – полноценные банкноты, было чрезвычайно ценным. В итоге, в начале нового времени евреи приложили огромные усилия для усовершенствования этих средств и их повсеместного использования. Они оказывали большую поддержку появлению и становлению институтов, способствующих укреплению статуса ценных бумаг. Центральных банков, во главе которых был английский банк, 1694, с его правом выпуска банковских билетов и фондовых бирж. Евреи доминировали на Амстердамской бирже, где держали большое количество акций Вест-Индской и Ост-Индской компаний, и были первыми, кто занялся в широком масштабе ценными бумагами. В Лондоне в течение жизни следующего поколения, в 1690-е годы, они стали заниматься тем же самым. Иосиф де ла Вега, амстердамский еврей, формально считавшийся протестантом, написал первый отчет о биржевом бизнесе в 1688 году. И евреи были, по-видимому, первыми профессиональными работниками биржи, в частности, брокерами. В Англии в 1697 году из сотни брокеров лондонской биржи 20 были евреями и иностранцами. Со временем евреи помогли созданию в 1792 году и Нью-Йоркской биржи. Вслед за развитием кредита как такового, изобретение и, более того, популяризация ценных бумаг стали, пожалуй, самым ценным вкладом евреев в процесс накопления. Евреи форсировали использование ценных бумаг как в тех областях, где чувствовали себя в безопасности, так и там, где находились под угрозой, поскольку считали весь мир единым рынком. И здесь тоже глобальная перспектива, которую предлагала им диаспора, помогла им стать пионерами. Для нации без земли весь мир является домом. Чем больше расширялся рынок, тем шире становились возможности. Для народа, который в X веке вел регулярную торговлю между Каиром и Китаем, открытие Атлантического, Индийского и Тихого океанов для коммерции в XVIII веке не было таким уж новшеством.
Первым оптовым торговцем в Австралии был некий Монтефьоре. Сассуны построили первые текстильные предприятия в Индии. Бенджамин Норден и Сэмюэл Маркс основали промышленность в Каннской колонии. Евреи участвовали в китобойном промысле вблизи обоих полюсов. Но еще более важным, чем эти отдельные пионерские акции, были усилия евреев по созданию мирового рынка таких ключевых товаров современной коммерции, как пшеница, шерсть, лен, текстиль, спиртные напитки, сахар, табак. Евреи внедрялись в новые отрасли. Они сильно рисковали. Они имели дело с разнообразнейшими товарами. Еврейская финансовая и торговая деятельность в XVIII веке стала настолько широкой, что историки экономики испытывали временами соблазн считать их основной движущей силой создания современной капиталистической системы. В 1911 году немецкий социолог Вернер Шомбард опубликовал примечательную книгу, в которой доказывал, что у еврейских торговцев и промышленников, не допускавшихся в гильдии, выработалась разрушительная антипатия к основам средневековой коммерции. Последние носили примитивный и непрогрессивный характер. Стремление к справедливым и фиксированным заработкам и ценам, к уравниловке, при которой доли на рынках согласованы и не меняются, прибыли и средства к существованию скромные, но гарантированные, а производство ограничено. Будучи исключенными из этой системы, утверждает Шомбард, евреи взорвали ее, заменив современным капитализмом с его неограниченной конкуренцией и удовлетворением потребителя как единственным законом. Работа Шомбарда была впоследствии дискредитирована, так как нацисты использовали ее, чтобы оправдать различия, которые они проводили между еврейским коммерческим космополитизмом и немецкой национальной культурой. Сам же Шомбард в своей книге, написанной в 1934 году, поддержал нацистскую политику изгнания евреев из германской экономической жизни. Тезис Шомбарда содержал в себе долю истины, но выводы его были преувеличены. Подобно попытке Макса Вебера приписать дух капитализма кальвинистской этике, при этом отбрасывая неудобные факты, Шомбард игнорировал мощный мистический элемент иудаизма. Он, как и Вебер, отказался признать, что там, где религиозные системы, включая иудаизм, были наиболее могущественными и авторитарными, коммерция не процветала. Еврейские бизнесмены, как и кальвинистские, добивались наибольших успехов тогда, когда покидали свою традиционную религиозную среду и устремлялись на свежее пастбище. Но даже если евреи формировали лишь один из элементов, создававших современную экономическую систему, он, несомненно, был очень влиятельным. Они рационализировали некогда удобный, традиционный и обскурантистский процесс. Они оказывали свое влияние по пяти главным направлениям. Во-первых, они знали толк в нововведениях. Прекрасный пример – фондовая биржа, которая является эффективным и рациональным способом приращения капитала и инвестирования его наиболее продуктивным образом. При этом отвергался традиционный подход, когда торговцы не делали различия между временным избытком товара на рынке и его, так сказать, фундаментальной ценностью. В 1733 году сэр Джон Барнард внес в парламенте при поддержке всех партий законопроект, с целью сделать незаконной недостойную практику игры с биржевыми акциями. Универсальный словарь торговли и коммерции «Пост Летуэйта» 1757 клеймит шарлатанов, именуемых биржевыми маклерами, а их деятельность называет «горем для общества», «позором нации». Многие из этих обвинений рассматриваются португальским евреем Жозефом де Пинто в его трактате о кредите и обращении 1771. В целом же финансовые нововведения, пионерами которых явились евреи в XVIII веке и которые в то время вызвали столько критики, оказались приемлемыми в XIX. Во-вторых, евреи оказались в первых рядах тех, кто отстаивал значение активной торговли. В этом вопросе также было много противодействия со стороны ревнителей традиций. Так, например, Даниэль Дефо в своем «Полном английском торговце» 1745 год, 5 издание, клеймит излишнее украшение окон как аморальное. Словарь «Пост Летуэйта» следующим образом отзывается о недавнем нововведении – рекламе. Сколь низким и недостойным не считали всего несколько лет назад уважаемые представители торгового сословия обращение к публике при посредстве рекламы в газетах, в настоящее время